Максим Солохин. «Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Психология общения. Часть вторая». Личная история человека не менее идеологизирована, чем общественная. Пожалуй, она даже более субъективна. Все-таки, изучая историю прошлых поколений, мы, хотя и не являемся свидетелями прошлого, все же имеем возможность ознакомиться с разными свидетельствами и толкованиями происшедших событий. В том же, что касается собственного прошлого, человек сплошь и рядом кажется единственным достойным доверия свидетелем. Человек вспоминает только те факты, которые укладываются в его личную официальную версию прошлого. А настоящее он осмысливает, исходя из прошлого и из планов на будущее. Сами же эти планы, что уж несомненно, есть только работа воображения, по крайней мере до тех пор, пока не будет предпринята попытка их реализации. Итак, большая часть содержания нашего сознания – это работа воображения, в частности, воспоминания прошлого опыта. Непосредственное восприятие материального мира играет тут сравнительно скромную роль, и само это восприятие, осознание, естественно, в большей степени обусловлено этой колоссальной работой воображения. Но мы находим у святых отцов учение о том, что область нашего воображения – только отчасти принадлежит нам самим. Приходящие в голову нам образы, помимо опыта прошлого, имеют и другой источник. Они посылаются нам другими духами. Собственно, все, что человек воображает, представляет, составляется из трех компонентов. Память прошлого, приходящие извне помыслы и собственное воображение. Только собственное воображение человека находится целиком в его власти, целиком зависит от его гномической свободной воли. В сфере собственного воображения человек почти всемогущ. Тут область его свободы, что очень быстро открывают для себя дети, охотно предаваясь мечтаниям. Но здесь человеческий дух тесно соприкасается волей-неволей с действием иных духов. Некоторые образы приходят на ум навязчиво против воли человека. Область воображения – оказывается тоже полем диалога, общения с кем-то. Огромную роль в человеческой культуре и психике играют образы и знаки. Мы окружены ими со всех сторон. Фильмы, книги, музыка, картины, даже просто узоры. Все это дает много пищи воображению. Нарисованные и увиденные на экране играют в жизни человека не меньшую роль, чем виденные в реальном опыте прошлого. Особенно это касается современного человека. Животные не воспринимают образов как таковых. Можно обмануть животное, создав у него иллюзию, например, при помощи огородного пугала. Но только человек может видеть, например, изображение несущегося на него поезда, воспринимая его именно как образ, а не как материальный объект. Образ – это не иллюзия, но это и не реальность в материалистическом смысле. Образ – это духовная реальность. У животного нет образов, как и нет духа. Духовная жизнь человека определяется тем, какими образами он живет. Как сказал Иоанн Дамаскин, «Покажи мне изображение, которое ты почитаешь, и я скажу, во что ты веришь». Конечно, речь идет не только о зрительных образах, но и о знаках, о музыке, о слове в самом широком смысле. Человек изначально создан для общения с Богом, а потом и для общения с другими людьми и духами. И его дух, орган этого общения, воспринимает даже и само мироздание, только как знак, как часть собственной коммуникации. Будучи лишен впечатлений в камере, но не лишен общения, он сохраняет нормальное сознание. Будучи лишен общения, но не лишен впечатлений, на необитаемом острове и без молитвы, он утрачивает нормальное сознание, предаваясь общению с демонами. А область общения с демонами – это именно область воображения. Но и вообще общение в человеческом смысле слова – это область воображения. Общаясь с людьми через посредство слов, знаков и образов, мы получаем львиную долю наших знаний о мире. Картина художника, фильм режиссера – это тоже слово, текст. И мимика, и интонация, и жест. В психотерапии есть целое направление, где пытаются очистить восприятие человека, материального мира, от искажений, обусловленных словами и воображением. Это гештальт-терапия, созданная Фредериком Перлсом. Там используются специальные приемы, чтобы заставить человека пережить здесь и сейчас, непосредственно осознать все, что воспринимает тело. В некоторых случаях эта техника помогает человеку освободиться от привычных иллюзий восприятия, взглянуть на мир иными глазами. Но если рассматривать эту технику как завершенную религиозно-философскую систему, в пределе она ведет человека не к очищению сознания, а к трансу, к бессознательности. Сознание, освобожденное от воображения, оказывается пустым. Это хороший результат в рамках философии самого Перлза, философии материалиста, закономерно перешедшего к дзен-буддизму. Но это отрицательный результат с точки зрения христианства, так как тут с грязной водой выплескивает и ребенка. Сознание обусловлено общением, и оно является органом общения. Помимо общения, сознания нет. Изначальное предназначение сознания – общение с Богом. Таков вывод из современной теории коммуникации, скорректированной в свете христианского откровения. Естественно, вне общения с Богом человек рано или поздно приходит к идее бессмысленности и бесполезности всякого сознания. Это закономерно, потому что вне общения с Богом сознание иллюзорно. Существуют самые разнообразные нехристианские мистические практики измененного сознания. Многие из них имеют своим последним пределом полное очищение сознания. Это не означает ничего другого, как полное опустошение, или, выражаясь иначе, полную утрату сознания. Существенным моментом всех этих практик является остановка внутреннего монолога, точнее, внутреннего диалога, собеседования с помыслами. Будучи выключены из процесса коммуникации, сознание исчезает, дух коллапсирует. Это очень интересный феномен, находящийся в центре самого напряженного внимания, в самой сердцевине религиозно-мистических исканий человечества, в язычестве. Там это интерпретируется как просветление, постижение человеком полной и окончательной истины. Что удивительно, при полном исчезновении сознания, тело, достигшего этой цели человека, продолжает жить и действовать. Такова особенность природы человека, двойственность его бытия. Мы живем как биологические объекты, тела, и вместе с тем мы осознаем нашу жизнь как духовные субъекты. Но вне общения с иными субъектами исчезаю и я сам как субъект. Если при смерти тело, дух продолжает жить, то и тело может продолжать жить после духовной смерти человека. И это тело является для последователей и учеников источником уникальных откровений. Оно открывает им путь, следуя которому они могут достичь такого же блаженства. Но мы верим, что тело не может быть источником никаких откровений. Если возможно общение, значит, есть субъект общения, есть дух, живущий в теле человека, достигшего просветления. Но это уже иной, нечеловеческий дух. С просветленным можно разговаривать, общаться, потому что этот иной дух имеет сознание, является личностью. Дух – это субъект и орган общения. Вне общения его нет. Естественный детский анимизм, отношение ко всем тварям, как к одухотворенным существам, объясняется именно этим свойством духа. Для ребенка любое существо или даже движущийся объект – это прежде всего собеседник. То же самое свойство психики обнаруживает и взрослый автолюбитель, полушуточно-полусерьезно переругивающийся со своей капризной техникой. На самом деле, то, что мы относим к природным явлениям и к животным как к объектам, находящимся вне нашей коммуникации, это огромное завоевание европейской цивилизации. Это вовсе не самоочевидный факт, а плод высокой культуры. Но культура, которая принесла этот плод, имеет христианские корни, и отказ от христианства неизбежно повлечет возрождение анимизма. Анимизм – совершенно закономерный исход для падшего человека. В рамках христианского мировоззрения это почти самоочевидно. Вне общения с Богом мы непременно оказываемся в общении с бесами. А для этого общения одинаково удобны все неосвященные Богом предметы – животные, растения и даже другие люди. Раппорт.